Уважаемые братья и сестры, сегодня в рубрике «Беседы о вечном» священник Дмитрий Киряков продолжает беседу о Евангелии от Луки.
Мы продолжаем с вами, дорогие братья и сестры, радиослушатели «Радио Воскресенье», изучать Евангелие от Луки. И мы заканчиваем с вами первую главу. Очень интересный момент, который повествует нам о встрече Пресвятой Богородицы, Пресвятой Девы Марии со своей родственницей Елизаветой. И вот мы читали: «И вошла в дом Захарин и приветствовала Елизавет». По церковно-славянски «целовая Елизавет». Когда Елизавета услышала приветствие Марии, взыграйся младенец в чреве ее, и Елизавета исполнилась Святаго Духа. И воскликнула громким голосом и сказала: «Благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего». Но здесь сразу же идет исполнение множества пророчеств. Во-первых, говорилось уже, архангел говорил, что исполнится жена Духа Святаго, исполнится младенец еще в чреве матери своей благодатью Духа Святаго. Это пророчество касалось предтечи Господня Иоанна. То есть вот здесь вот он встречается с Господом. Еще в чреве находящийся, он уже узнает, что это идет Спаситель мира, что это Сын Божий. Здесь в данном контексте очень много, значит, бывает поругаем отрицательной критикой, которая говорит: ну как вот предтеча Господень Иоанн во время крещения узнал Господа, в котором шел в толпе других евреев. Многие так говорят, что это что-то неправдоподобное, вот, не соответствует правде, истине. А в Священном Писании говорится, что еще в чреве, когда его повстречал, уже возрадовался благодатью Святого Духа. И в то же время, видите, вот эта радость Иоаннова в чреве, она носит исключительно проповеднический характер, что как бы произошла такая цепная реакция, что по ней и Елизавета, мать его, исполнилась этой благодатью и начала пророчествовать, что она будет благословена между, прежде всего, женами, потому что через нее придет тот самый Мессия, Спаситель. «И откуда мне сие, да, что пришла Матерь Господа моего ко мне?» Тоже очень важный момент Евангелия от Луки, это 43 стих. Многие еретики, особенно такого протестантского толка, говорят, что Пресвятая Богородица, она никакая не Пресвятая, она Христородица, что она родила человека, Иисуса Христа, в которого, вот, пророк, кстати говоря, мусульмане так тоже говорят, да, но, в которого потом вселился Дух Святой. И какое место в Священном Писании говорит о том, что она является Богородицей? Какое место в Священном Писании? Вот это место, оно и есть. Да, то есть она здесь прямым текстом, Матерь Божья, называется Матерью Божией. Откуда мне сие? То есть, если кто-то отрицает священное предание, отрицает учительство церкви и говорит, что мы базируемся только на священном писании, то вот оно, священное писание, здесь впрямую называет Деву Марию Матерью Бога. Оно вот прямо идет название «Матерь Бога явилась ко мне, Матерь Бога моего ко мне». Ну, естественно, Сын Божий рождается. Сын Бога Отца, второе лицо Святой Троицы. И, значит, рождается человеческая природа. Как она могла быть вообще матерью Бога? Да? То есть Иисус Христос, второе лицо Троицы, это истинный Бог, истинный человек. И она рождает естественно его, из своего естества его человеческую природу. Его человеческую природу. Но мы никогда не говорим, что, это, допустим, там Фатиния, мать природы Алексея, да, у него природа человеческая, она родила, но она родила личность. И вот личность Иисуса Христа, она и одновременно является и Богом, и человеком во всей полноте. И она именно родила вот Сына Божия, и она родила, дальше мы узнаем, именно своего Сына. Поэтому и произошло вот это вот соединение человеческой и божественной природе в личности Иисуса Христа. «Ибо когда голос приветствия этого дошел до слуха моего», ну, в церковно-славянском языке очень интересно, целование, то есть целование раньше, оно было и просто как целование, и как приветствие. «Взыграйся, младенец, радостного чрева моего, и благословенно уверовавшая, потому что совершится сказанное ей от Господа». Но благословлю чрево твое, в Ветхом Завете Господь неоднократно говорит, что когда вы исполните все заповеди мои, то тогда я благословлю плод чрева твоего. То есть здесь вот именно в Матери Божией происходит исполнение заповедей всех, после чего идет вот этот такой текст благословения чрева, то есть рождение в мир Мессии. Это место очень важное. Почему? Потому что вот наши западные братья, представители католической веры, они немножко неправильно, ну не немножко, очень сильно неправильно учат о природе Матери Божией. У них даже есть такой праздник, есть такой, как непорочное зачатие Девы Марии. Многие путают, что здесь говорят ничего плохого, что Матерь Божия непорочно зачала Иисуса Христа. Нет, речь не об этом идет. Речь идет о том, что сама Матерь Божия якобы была зачата непорочно. То есть непорочно. Она была предочищена. Не учат такое учение. Предочищена изначально в своем рождении от Якимы и Анны. То есть она уже родилась без греха. Уже Матерь Божия была без греха. И поэтому она никакого греха не сотворила. Но если бы она не сотворила никакого греха, то плод чрева ее не был благословенным, потому что она не смогла бы исполнить заповеди. Заповеди исполнять – это как бы добровольное человеческое действие. То есть мы это категорически отрицаем. Мы понимаем, что Матерь Божия, она как раз совершил этот подвиг, исполнение заповеди Божьей добровольно, своими силами. То есть, казалось бы, вот какое красивое название «Храм непорочного зачатия Девы Марии». А это на самом деле одна из форм хулы на Матерь Божию, как вот, допустим, не знаю, ну спортсмена, чемпиона Олимпийских игр, говорят, какой молодец, он с помощью допинга занял первое место. Наоборот, его ругают все вокруг, да, говорят, что вот его допинг-проба была положительная, что он не является таким честным спортсменом, он с использованием потусторонней внешней силы добился таких высоких результатов, в результате которых он занял первое место и ему дали золотую медаль. Понимаете, в чем дело? Так и здесь, что якобы Матерь Божия была зачата непорочно, она не такая, как все человеки на земле, да, у нее не было греха, и она, у нее не было склонности к греху, вот, и поэтому она исполнила все заповеди Божии, и был благословлен плод чрева ее, и как бы вот Господь Бог спас наш Иисус Христос. Причем, почему даже объясняет это в связи с будущими заслугами ее сына, она была предочищена. В чем коварность вот такого понимания природы Матери Божией для нас, для, вот, для сатирологии, для вот, науки о спасении души? Если Матерь Божия была безгрешной и поэтому родила Господа Бога и спаса нашего Христа, при этом она была непорочно зачата, то есть она не была такой, как мы, с нас-то какой спрос? У нас очень часто, прямо сейчас, вот разговариваешь с человеком, говоришь, а вот Иисус Христос так бы поступил, да? Но Он же Бог, понимаете? Конечно, нет. То есть мы-то здесь при чем? Мы грешные, вы тут, батюшка, не путайте. И получается такой, как бы в скобках, пишет, нам можно, да? То есть это как друзья Иова, когда мы с вами проходили, эта книга очень важная. Центральное значение имеет в Ветхом Завете. Друзья, и вот там полкниги, друзья Иову уговаривали, вот ты попал в беду, и ты согласись с тем, что ты просто грешник по своей природе, и поэтому тебя уже надо наказывать. То есть, а за этими друзьями стоит дьявол, да, который так он и учит, что человек, он по своей натуре плохое изделие Бога. Видите, как дальше идет? Бог прогодел у нас, сделал нас бракованными. То есть вот мы, соглашаясь с тем, что исполнительница всех заповедей, честнейшая Херувим и славнейшая без сравнения Серафим, Богородица, не своими силами, а предочищением, непорочное зачатие, такая хорошая, соглашаемся с тем, что мы являемся по своей природе грешниками, которые не способны, конечно же, исполнять заповедь. Поэтому ничего страшного в том, что мы грешим, нет. Исповедуемся, причастимся, все. С грехом бороться-то, в общем-то, и не надо. Почему? Потому что мы плохие от природы своей, такими плохими нас создал Господь Бог, в скобках, бракодел. Понимаете? Вот такая идет цепочка, которая прерывается Евангелием от Луки. Здесь она является благословенной. А в чем ее, откуда идет благословение? Ее называют уверовавшая. Понимаете? Мы не знаем точно, откуда берется такое имя у Девы Марии. Может быть, даже ее так обзывали. Она же странная немножко. Ну, представьте, женщина вместо того, чтобы выходить замуж, да, идет, с детства отдана в храм, и она идет к Иосифу Плотчику, а он старик. Он старик. И, естественно, у нее не будет детей. И с ней Елизавета, как тетка, может быть, даже общалась, разговаривала, что ты наделала, как так поступила. А планируешь ли ты выходить замуж, когда он умрет? За какого родственника? Она объясняет, да нет, у меня вообще обет девства. права. Я вообще рожать не собираюсь. И над ней, может быть, даже не смеялись, а какой бы такой уверовавшая. Да, она у нас уверовавшая, вы с ней не разговариваете, чего вы с ней объясняете? Чего вы с ней спорите? Она у нас, я вас слышал неоднократно в некоторых храмах, говорят, он у нас немножко блаженный, в плохом смысле. Это страшные слова. Блаженный тот, кто исполнился благодати Божией. Благодать. У него, поэтому он блаженный. И вот точно так же, это же без злобы. Это же без злобы. Может быть, точно так же без злобы. И Матерь Божия называет, она у нас уверовавшая. Вот, знаете, поэтому, братья и сестры, мы должны с радостью услышать о себе среди друзей, среди родственников. Говорить, а он у нас уверовавший немножко. У него пост, трехсменный, круглосуточный, а мясо не ест. Вот, все. Пусть посмеются, дорогие братья и сестры, над нами. Это очень хорошо. Вы этому смеху придет час, обрадуетесь. Как вот Матерь Божия, и сейчас видите, Елизавета говорит, блаженна, говорит, уверовавшая, смотри-ка ты, что произошло. Она, вы представляете, в каком она состоянии сейчас находится, в экзальтированном. Вот то, что мы сейчас читали, здесь в Священном Писании написано, она кричит. Она, когда встречала Матерь Божию, она не может разговаривать нормально. Почему? Потому что тихая благодать из нее ключом бьет от Иоанна Предтечи, который находится в ее утробе. А он радуется, он повстречал Бога. Человечество, сколько ни стремилось, больше 5000 лет, приблизиться к Богу. Вот только вот Моисей смог приблизиться. Я представляю, в каком восторженном состоянии он был, да, когда вот неопалимая купина, если разные переводы почитать, греческий, еврейский, болгарский, даже русский, то он находился в таком же абсолютно восторженном состоянии, он посмотреть не мог, не потому что там, я не знаю, там дуговая сварка идет, это самое, а именно он, знаете, бывает, любишь другого человека, встретился с ним и на него глаза поднять не можешь, понимаете, потому что в таком находишься благостном состоянии. Вот такое же состояние сейчас у Иоанна Предтечи, такое же состояние было у Моисея, когда он с неопалимой купиной повстречался и с ним разговаривал сам Господь Бог. Вот такая, и в этом радостном состоянии провозглашается, что та вот уверовавшая, которая растоптала, может быть, какие-то нормы притчи Израиля, какие-то мирские радости, лишилась сама себя, да, оказалась блаженной, то есть той самой счастливой. Вот тут блаженная – это счастливый настоящим счастьем, нескончаемым счастьем, потому что совершится сказано ей от Господа. И дальше 46 стих, где очень интересное место, вообще центральное место Священного Писания и Евангелия. То, что поется у нас за богослужением на вечерней службе, да, после восьмой песни. «И сказала Мария, величи душа моя Господа, и возрадоваться дух мой о Бозе Спасителе моем, что презрел он на смирение рабы своей, ибо отныне будут ублажать меня все роды, что сотворил мне величие сильный и свято имя Его». То есть гимн такой Богородицы происходит, да, величие душа моя Господа и возрадуется дух мой о Бозе Спасе моем. Но, во-первых, что эти строчки Священного Писания несут сегодня нам с вами? Во-первых, то, что есть у человека душа. Вот душа, есть такая мирская наука, психология. Само название наука о чем говорит? Что он изучает? Пси, это что такое?
Душа.
Это душа. Психологи в существование души не верят. Да. То есть, вы представляете, пригласили в гости вы к себе металлурга, накормили, напоили, денег подарили, подарки, а потом вот за столом говорит, давай расскажи, как там выплавка чугуна, там. А он говорит, по секрету, на самом деле металла-то нету. Он говорит, как нету? Он ЧМЗ целый стоит. Нет, на самом деле, вот это люди так думают, что есть металл, да, а его нету. Вот парадокс, правда? То есть такая серьезная наука, психология, институты, университеты готовят. Есть доктора наук по психологии. Изучает наука душу, пси, душа. А души, как в официальной науке, ее нету. Что ее изучают? Лучше бы таблицу умножения еще раз проверили, да? Можно, нет, пользоваться. Потому что, нет, души нет, они изучают все, конечно, сейчас даже есть православная психология. Учебники по православной психологии, по православной психиатрии. Мне один Батюшка, преподаватель с академическим образованием, говорит, вот, отец, я так думаю, нравственное богословие вполне бы хватило, потому что, вот смотри, ну, психология реально, она изучает, если они отрицают душу, что она изучает? Поведение, поведение человека, да, причем поведение такое, чтобы человеку было хорошо, было комфортно здесь, на земле. А что нравственная психология, нравственное богословие изучает? Поведение человека, да, которая бы привела к комфорту в вечности, в Царстве Божьем. То есть вот все, не надо вот это уже смешание, вот он это не для, может быть, широких кругов, да, поэтому я не буду имя, но вот это вот такое частное, такой вот теологумен, такое частное богословское мнение, что вот нравственного богословия вполне достаточно. Вполне достаточно. Потому что если мы смешаем психологию и добавим к нему термин православие, это использование получится церковных сил, тех сил благодатных, которых в таинстве подаются, использование заповеди Божией для чего? Чтобы человеку решить психологическую проблему. Стало хорошо жить где? На земле. В принципе, этому она и учит. А это очень опасно, потому что мы готовимся к чему? К Царству Божьему. И когда человеку будет очень, представляете, вот человек занимался православной психологией и стал профессором православной психологии, он все знает, какие надо молитвы, псалмы читать, чтобы все было на земле хорошо. У такого человека большие проблемы возникнут, он прилипнет к земле. Ему придется выслать таких духов, да, с трезубцами и с косами, чтобы его отрывать. Он привыкнет, это маг станет настоящий, колдун какой-то. Он все сделает, что у него тут будет обустроено, а Царство Божие позвало, а зачем мне, не надо мне, здесь хорошо. Все, я как бы так вот такую проблему решил. Но душа есть, Матерь Божия прямо говорит. Величит, она говорит, душа моя Господа. И мы понимаем душу как человеческую силу, как человеческую энергию, которая заключается, да, в эмоциях наших, в нашей свободной воле и во всех наших силах, которые в нас действуют. Да? То есть вот душа вышла из тела. Нам сейчас некоторые ученые ее взвесили, 3,5 грамма весит, нам уложили на весы умирающего человека. Вместо того, чтобы при реанимации мы делать, стояли, значит, секундомерами с инфракрасными какими-то фотоаппаратами. Умер человек, как раз взвесили. Она в виде яйца вышла из груди, вот такие вещи говорят. Да? Она есть. И действительно, вот как душа вышла из человека, там какие его проводки не подсоединяй, как не заставляй, чтобы сердце билось, дыхание шло, все уже это как мертвец, прямо есть такой термин, труп с бьющимся сердцем. Почему? Потому что душа есть, душа вышла, начала путешествие. Реаниматологи говорят, что да, сейчас очень масса таких публикаций в интернете и целые издания есть, что врачи говорят, что человек, который находился в состоянии клинической смерти, потом рассказывал о своих переживаниях, который он видел, да, в больнице, он с операционного стола этого увидеть не мог. То есть действительно есть такая энергоинформационная сущность, которая находится в теле, и она выходит. А дальше, смотрите, величит душа моя Господа, и возрадоваться дух мой о Бозе Спасе моем. То есть еще есть и дух человеческий, и он не является душой. Определение у святых отцов, что такое дух, очень много. Мне больше всего нравится определение святителя Иоанна Златоуста. Это автор Божественной литургии, который практически круглый год, за редким исключением, у нас есть такие литургии прежде освященных даров, да, есть литургия Василия Великого, но считанные разы они служатся в году, а круглый год мы с вами причащаемся и служим Иоанна Златоуста. Можно даже сейчас сказать русского святого, хотя он русским, конечно же, не был, но он, знаете, где умер, да? А? Нет, в другом Египте. В Абхазии, конечно же, там это. Ну, сейчас это не российская территория, но долгое время была советская и была российская территория. Да, то есть он тогда в ссылку был отправлен. Великий наш святой отец Иоанн Златоуст, как Григорий Богослов и Василий Великий, отличается тем, что у него практически в его сочинениях практически нет ошибок. Причем у святых отцов, да. Безошибочно пишет Григорий Ниский, допустим, современник, даже лично знал Григория Богослова, родственник был Василия Великого. И раз у него находится заблуждение, Святая Церковь их показывает, что так вот думать, так мыслить нельзя. А у Григория Богослова, у святителя Иоанна Златоуста, практически таких нету. Вот и Василия Великого. Практически ничего нету. Вот их читают, этих святых, почему они святые отцы церкви называются, и на иконе они втроем пишутся, хотя Иоанн Златоуст, он жил немножко в другое время, в другом месте от Василия Великого Григория Богослова. Потому что это вот прямо источник благодати. У него термин такой очень интересный. Дух – это высшая часть души. Я очень близко к тексту сейчас говорю, к сожалению, не помню наизусть. Высшая часть души, которая ликует, когда душа исполняет святую волю Божию. Вот я когда впервые это прочитал, мне масса примеров пришло на ум, на память. Да? Вот понимаете, должно быть ликование. Причем не эйфория от того, что что-то победил, что-то там захапал, чужое или свое отобрал. Да? Это вот, либо под состояние какого-то наркотического алкогольного опьянения. Может какие-то человек войти в состояние восторг. А вот именно ликование, оно бывает, ликование. Да? Но когда человек исполняет святую волю Божию. Самый яркий пример, мне вот очень нравится, я неоднократно читал и смотрел документальные фильмы о том, как наши десантники захватили Приштину. Вот помните, 99-й год, все прогрессивное человечество бомбило в центре Европы государство под названием Югославия. Фактически его полностью уничтожило, растерзало. Президент российский был не такой, как сейчас, да, он не мог решительных каких-то действий предпринять. И сейчас вот мы недовольны, что какие-то там инструктора с зенитным комплексом в Сирии наши самолеты сбивают. А тогда инструктора были не в Сирии, а где они были? В Кремле они сидели, да, и там такое было непонятное действие. И вот уже должна, после того, как отбомбили всю Югославию, Югославия капитулировала, из Приштины собственные сербские войска были выведены. В этот аэродром должны были сесть борта транспортной авиации блока НАТО для того, чтобы в Югославии началась наземная страшная операция. И никто уже, ну кроме Бога, наверное, не мог помочь, когда вот один батальон воздушно-десантных войск, который вообще в другом месте находился, сделал военную хитрость, согласовал заявку с генералом натовским о том, что он выходит на учение. И когда из пункта постоянной дислокации он поднялся, он был в неполном составе, почему, сейчас объясню, батальону пришлось бы воевать с кем? С блоком НАТО. Это очень большая организация, да? Десантники нас никого не боятся, они понимают, что воевать придется много, поэтому взяли огромное количество боеприпасов. Все люди в БМД сесть не смогли, и топливо. И совершили 600-километровый марш в Приштину. Причем сидели в жутких условиях, потому что на сиденьях по два, по три ящика. Вот когда мы кино смотрим, там Рэмбо, там он бегает полкино и стреляет. У военного человека сразу вопрос, а где он боеприпасы берет? Там рожок вылетает за 6 секунд, все. Нет, надо следующий брать. Поэтому они вот так вот в затаренном виде 200 человек на целый блок НАТО выскочили, проехали 60 километров, заехали в Приштину и захватили аэродром. Туда ударил танковый полк целый вооруженных сил Великобритании и не смог взять, отбить эту Приштину. После чего подошли основные силы и не было в Югославии, слава тебе Господи, может быть еще в ближайшее время не будет, наземной операции блока НАТО. И вот я смотрел про солдата, про десантника, про нашего русского, да, контрактника, да, с гранатометом, РПГ-7, который вот именно этот танковый полк остановил, танковый полк едет на него, а на него идет десантник, да, и он его останавливает, там генерал дает какой-то, убивайте их всех, а тот стучит, самое, по нему гранатомет, и говорит, все, говорит, ваш трамвай дальше не едет, да, здесь конечное, эндостен, да, и все, и эндостен. Тот офицер, который в танке сидел, он после этого стал знаменитейшим английским музыкантом и певцом, и вот это I'm beautiful поет, все, он с армии завязал, отличные песни поет, все. И они встали, вот этот солдатик остановил. Вот он рассказывает, в 98-м году был кризис, он остался без работы. Наверное, тоже застали, помните. А в Югославии вроде бы тогда можно было по 10 тысяч долларов заработать. Вот он поэтому поехал контрактником. И когда он ехал к Приштине, он думал, да, вот сейчас мне вот эти 10 тысяч поперек горла станут. Потому что если что-то начнется, вот эти 200 человек, ну, размажут по стенке. Ничего от них не останется. Ему было немножко, может быть, грустно. Но далее, когда они приезжают к Приштину, кстати, город оставила собственная армия сербская. По договоренности погрузились, как вот украинцы с Крыма, и уехали, все оставили. Сейчас должен сейчас садиться блок НАТО в аэропорта. И когда вот эти 200 человек подъезжали на своих БМД, их вышла встречать вся Приштина, вся. Они не могли подъехать к аэродрому. Снесли одуванчики, игрушки детские, зажигалки зажигали. Люди просто ревели, понимаете? И вот он говорит, что когда он ехал, у него началось ликование духа. Вот он сам это сказал, понимаете? Ликование духа. Он понял, что он прожил самую лучшую жизнь, и сейчас у него будет самая лучшая смерть. Все, то есть он нисколько уже не боялся, нисколько не сожалел. Вот только ему удалось запросто выйти на целый танковый батальон Великобритании, который потом также расквартировался. Это вот ликование духа, оно может быть, видите, даже у человека, мы не знаем, я не знаю точно, православным, крещеным, нет, может быть, я надеюсь, что так оно и есть, что он православный, но оно должно быть ликование духа. Почему? Потому что человек должен исполнять святую волю Божью. Вот поэтому все святые, они в ликовании духа, они в радости находятся, совершенно не обращая внимания на те события, которые вокруг происходят, потому что они от Бога спосланы. Вот этот солдатик, вот эти 200 солдат ВДВ, а НАТО не посмело. Ну, вот понимаете, НАТО, оно может бомбить города, взрывать, я не знаю, какие-то мосты, может бомбы на Хиросиму, на Нагасаки сбросит, но на 200 десантников оно уже, ну как оно нападет? Это же русские десантники, тут уже дух должен быть, у них нету духа, у них только доллары, понимаете, у них только вот счастье здесь на земле. Вот это настоящие психологи, это у них, кстати говоря, культ психологии в США, прямо такое, там если муж с женой поссорится, жена скажет, вот такое может, что ты на меня кричишь, иди к психологу, да, он твои проблемы разрешит. А и вот с настоящим, с чем-то вот, естеством, если они встречаются, они, ну, представьте, танк 56 тонн, как он какого-то, ему надо было 9 выстрелов, наверное, сделать, чтобы остановить этот танк, а он его нисколько не боится, потому что он укреплен благодатью Духа Святого, потому что он заступается за слабого, сильным. Он исполняет то, что исполнил Христос. Христос пришел, и человеческой плотью, человеческой природой одного человека победил все зло мира. Если ты с Богом, вот многие говорят, как это Яков боролся с Богом. Когда он шел на встречу с Исафом, он боялся. Брат обещал отомстить. Понимаете, в чем дело? Яков шел исполнять волю Божию. Если человек исполняет волю Божию, то он может бороться вообще со всеми, в том числе и с Богом. И в том показать, что это была борьба настоящая, не где-то в уме, не где-то в сердце, где-то в астрале она происходила, Господь повредил ему ногу. Он такой след ему оставил. Вот если ты с Богом, если ты исполняешь эту волю Божию, правду исполняешь, борешься за правду, то тебе абсолютно нечего бояться. Силы твои абсолютно безграничны. Не то, что танковый пол гору можешь сдвинуть и отправить в море. Понимаете? Вот если ты за правду, за истину и за силу. И вот Матерь Божия вот это нам раскрывает. Она своей жизни величала, всей своей душой любила и возвеличивала Господа, и поэтому ликовал, возрадовался дух ее о Бозе, спасе моем. И он презрел на смирение рабы своей, она осознает, он превысшая Серафим, а что ничего хорошего она не сделала, и она себя вот считает только рабой Божьим. А быть рабом Богом, это позиция невероятно высока, мы это с вами уже разбирали неоднократно. Да, то есть разное, раб лавочника, да, и раб императора, который приехал, я не знаю, там, в какой-то областной центр. Это разные, а тут раб Бога. То есть уже да, мы идем к обожению из позиции раба в позицию сработника и друга, да, и сына Божьего. Вот наша жизнь крестьянская происходит. Но позиция раба Божия, она уже невероятно высокая. «Что сотворил мне величие сильный и свято имя его». Видите, то есть она прямо называет Господа, Бога, святыней, потому что свято его имя. Имя она его знает. Архангел Гавриил ей об этом сообщил. «И в милость родов боящимся его явил силу мышцы своей». «Ублажат меня все роды». Вот сейчас все роды ублажают Матерь Божию. И обращаю внимание, она не последующие сказала, а вообще все роды. То есть и предыдущие роды, которые были до Матери Божией, они все, без исключения, ее ублажают. Потому что спасение тех людей, которое произошло в преисподне, оно случилось тоже благодаря Матери Божией. Благодаря тому, что Спаситель пришел, все ее ублажают, абсолютно. Все роды имеются в виду не только человеческие, а и ангельские духи тоже ее ублажают.
Уважаемые братья и сестры, сегодня в рубрике «Беседы о вечном» священник Дмитрий Киряков продолжил беседу о Евангелии от Луки.